Я очень рад быть у вас сегодня в церкви. Я немножко скажу о себе, кто я, а то иногда бывает гости в церкви уезжают, и никто не знает, кто это был у нас в гостях. Я уже был в Америке, сам я живу в Западной Германии уже 17 лет. Полтора года назад мы здесь с одним братом были в Америке, и оказывается, мне казалось, что я был в вашей церкви. Но когда пришел сюда и понял здесь, что я не здесь был, в другой церкви, значит, у вас я первый раз. Меня зовут Амрам Панкратс, 17 лет живу в Германии. И вот вчера прилетел сюда, сутки летел и сутки спал сегодня. Вот сейчас, слава Богу, так уже могу здраво рассуждать. Когда вот мы летели, я один, вернее, летел 12 часов сначала, потом 5 часов надо было ждать в Чикаго, потом еще несколько часов лететь. В общем, ни с кем не разговаривал, ничего не понимаю, и вот так целый день было. Но, слава Богу, была у меня с собой Библия, и так размышлял, читал. И то, что я сейчас хочу сказать, проповедь, это у меня родилась в самолете. Эту проповедь я уже как-то раньше говорил, но я вот так думал, о чем буду говорить в первом собрании. И в самолете родилась у меня эта мысль, когда я заполнял анкету. И вот сначала скажу, что там было. Когда эти анкеты нам раздали, надо было заполнить, что мы с собой везем, да, нет. И там на одно слово я обратил внимание. Вот там было перечислено, там некоторые, там, ну, на немецком языке это все было написано, там фрукты, овощи. И там было одно слово, было написано «Эрде», то есть «Земля». Везем ли мы с собой землю? Но я написал, что нет, конечно. И вот за этой земле хотелось бы сегодня говорить. Наверное, многие сейчас поняли, о чем будет эта проповедь. Это мы находим одна глава, и вот здесь есть в этом главе один стих о земле. Это 4 книга Царств, 5 глава. И здесь в этой главе как бы две темы. Первая – это за Неймана, смертельно больного. Брат уже сегодня вот проповедовал о слуге, у которого сын был больной. Беда постигла в семью. И вот здесь точно так описано за этого Неймана, который был прокаженным, и Господь его исцелил. И вторая тема – это уже за Гиезия, который погнался за Нейманом и взял у него талант, два таланта серебра и две перемены одежды. И вот хотелось бы немножко так поговорить о Неймане. Как он исцелился? Вы знаете, я раньше, когда здесь был, говорил свидетельство о моем покаянии. Сам я половину своей сознательной жизни был наркоманом. И когда мы приехали в Германию, вернее, меня привезли туда еле живого в Германию, я в Германии через 3 года покаялся. И так, слава Господу, уже 12 лет, как я член церкви. Я благодарю Бога, что Он меня помиловал. И вот у меня очень многие спрашивают, как ты покаялся? И вот однажды, недавно, звонил один парень с Дюссельдорфа ко мне домой. Говорю, слушай, у меня друг наркоман. И вот мы его возили в больницы, разные терапии, ничего не помогает. А вот мы слышали, что вот ты тоже был раньше в зависимости. Как у тебя это произошло? Ну, я ему говорю, слушай, говорит, может быть, это по телефону, может, не так будет. Приезжайте к нам домой. И я обычно так встречу делаю в церкви. Не где-то, а в церкви. Чтобы они приехали к нам в город, в собрание, побыли в собрании, потом после богослужения побеседовать. И вот когда они приехали в собрание, мы побыли в собрании, они меня в коридоре, в церкви спрашивают, как произошло у тебя это? Я говорю, пойдем, выйдем на улицу. И мы вышли на улицу, стоим так, ну, перед церковью, а там рядышком кусты, так, бурьян растет недалеко. Я говорю, видишь вон там эти кусты? Они говорят, видим. Вот там я сначала валялся, а потом, когда пришел сюда, в церковь, покаялся, и все, теперь я там больше не лежу. Он говорит, вот так? Я говорю, так. Так просто? Так просто. И вот сейчас, если вот мы будем вот за Неймана так размышлять, рассуждать, тоже как будто сначала, ну, невозможно. А потом, когда все это произошло, как будто просто. Как будто просто. Но вначале, ну, как будто невозможно, и не было такого еще. До Неймана мы не читаем в Библии, чтобы кто-то от проказа исцелялся, чтобы не было такого вот исцеления. И вот здесь это произошло. Я вот сначала прочитаю первый стих в этой главе, написано так. «Нейман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у господина своего, уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам». И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Очень хорошие слова, вначале описаны, что он был отличный воин, уважаемый человек. Можно еще было добавить, что он был богатым, славным и еще что-то, но прокаженный. Вот эти два слова как бы все хорошее покрывают. И мы читаем во второй главе послания Иакова, 10 стих, написано так. Кто соблюдает весь закон и в одном чем-то согрешает, становится виновным во всем. И вот это маленькое одно плохое, оно все хорошее как бы покрывает. Вот как-то один брат рассказывал, он ехал в поезде, верующий, и там надо было ему сутки ехать в поезде. И в купе, когда он находился, и заходит там его, ну, который тоже надо было ему ехать в одном купе, ну, мирской человек. И сразу, как в поезде обычно, бутылка, закуска. И вот он начинает брата уговаривать, чтобы с ним вместе выпить. Он говорит, я верующий, я пить не буду. Он говорит, какой ты верующий, давай выпьем, никто это не узнает и не увидит. Он говорит, я верующий, я пить не буду. Ну и начал ему говорить о Боге, о Христе, что он его спас, что он не пьет больше. И он его уговаривал весь день, потом, когда сам выпил, начал пьяный к нему приставать. Но он все равно остался тверд и не делал это. И вот на следующий день, когда им надо было расставаться, и вот этот вот неверующий человек голову опустил, похоже, ему стыдно стало. И он говорит, слушай, вот сейчас мы попрощаемся, может быть, в жизни никогда больше не увидимся. И ты будешь за меня вспоминать, и, наверное, будешь о плохом только вспоминать. А этот брат говорит, почему? Нет. И он отметил одну хорошую черту, что он заметил. Говорит, ты не жадный. Вот так он отметил вот это, что хорошее. Что ты не... Действительно, он не жадный. Он его хотел угостить, если по-мирскому так рассуждать. Вот он ему сказал, ты не жадный. И вот так они расстались, да. И вот у нас недавно на фирме, где я работаю, ну, мы это пластмассовая фабрика, и машины выбивают такие одноразовые стаканчики. И там одну женщину, местную немку, прислали туда, чтобы она окна помыла. И вы знаете, я когда в цех зашел, я думал, стекол нету. Такие чистые стекла, так она хорошо помыла. И одному брату говорю, смотри, как чисто она помыла, как хорошо. А он говорит, а это та, которая всегда курила. Вот он увидел, что она только всегда курит. А вот что она помыла, в этом он не увидел. И вот действительно, вот когда-нибудь за человека говорят, вот ну все плохое. Думаешь, ну неужели это правда? Ну неужели все в человеке плохое? Есть что-то и хорошее? Есть что-то и хорошее. И вот за Неймана написано и хорошее, и плохое. Но что он был прокаженный, это нельзя было скрыть. Это знали окружающие, знала жена и все, кто рядом жил. И вот случилось, что дальше мы читаем. Это нам знакомое место, и на некоторые пункты я хотел обратить внимание. И случилось то, что воины, его воины, сделали набег на соседнюю израильскую землю. Что они там сделали, не написано. Может, кого-то убили даже. Ну, войной пошли туда. Но написано, что взяли в плен маленькую девочку. Как они ее потом? Или жребий бросили, или ради уважения. Она досталась в дом Неймана. И вот она как-то там служила, помогала жене Неймановой. И она увидела, что Нейман прокаженный. И она знала, что это смертельная болезнь. Вот мы недавно были в Белгороде, так на благовестие, так ездили по России, мы часто бываем в России. В прошлом году я 4 раза там был, так с благовестием, мы туда часто ездим в Россию. И были у одного брата, который раньше сидел в узах за Слово Божие. И его посадили однажды в камеру с прокаженными, чтобы он тоже заболел. Ну, хотели так, в комитет хотел так сделать, чтобы он тоже заболел проказой и умер. И он говорит, когда он находился с прокаженными, говорит, вот сидит человек, вот чешет ухо, и потом раз, ухо отваливается. Или вот так он руками вот оперся об стул или что-нибудь, поднимает руку, палец остался лежать. Вот такая-то проказа. Медленная смерть. Вот или отпадает что-то, гниет вот так, и проказа она переходит. Но Бог сохранил этого брата, и она не перешла. И вот эта девочка, когда видела... И говорит, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самаре, то он бы снял бы проказу. Вот я уже сказал, что раньше мы не читаем, чтобы исцеление было. И Христос, когда проповедует, и он говорит в одном месте такие слова, много было прокаженных в Израиле во времена пророка Елисея, но ни один не очистился, кроме Неймана Сириянина. Исцеления еще не было. И девочка конкретно свидетельствует, если будет исцелиться. У нее была вера. И мы читаем вот в Новом Завете, послание, второе послание Тимофеям, такие слова мы читаем, что здесь апостол Павел обращается к Тимофею и говорит такие слова. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Не исключено, что у этой маленькой девочки были верующие родители, которые верили в живого Бога, у которых была вера. И вот эта вера передалась этой маленькой девочке. И она, когда увидела, она с уверенностью говорит, будет исцелиться. И потом эта вера передается дальше. Четыре взрослых человека передают эту весть друг другу. Жена сказала Нейману, Нейман сказал царю, царь пишет другому царю. И никто не сказал, что это глупость или еще что-то. Все поверили. И вот что он делает? Болезнь заставляет на все. Человек идет на все, если человек болеет. Он хоть куда поедет, он хоть какие деньги заплатит, лишь бы не болеть, лишь бы не болеть. Вот мы были как-то вот в Калининграде, вот были в одной больнице, и там есть несколько палат, где спидовые больные. Оттуда, ну так нам сказали, живые не выходят. И мы зашли вот в эту палату. Один там лежал, у меня вот есть некоторые слайды, может быть, посмотрим. Я еще неделю здесь буду, может, посмотрим. Есть такие фотографии. Прям лежит человек. И когда мы туда зашли, мы, наверное, час там были, проводили богослужение. Он один раз глаза открыл и закрыл. Больше на нас не смотрел. Мы думали сначала, что он уже не живой. И вот когда мы там проповедовали, и вот так начали говорить, что Христос исцеляет. И вот один сидит и говорит, я бы хоть что бы сделал, хоть куда пошел бы, если действительно это будет. Ну на все, человек идет на все. И вот Нейман услышал, что там может исцелиться. И он что делает? Он собирается ей туда. И он понял прекрасно, что в доме Римона он никогда не исцелится от проказы, куда он ходил со своим господином. Он это прекрасно знал, что в этом доме он не исцелится. И он берет с собой много подарков. Я так подсчитал. Он взял с собой 72 килограмма золота, 10 тысяч сиклей серебра, 1 сикль 12 грамм. 72 килограмма золота, 360 килограмм серебра и 10 перемен одежд. Вот на эти деньги, что он с собой взял раньше, в те времена, по той цене, можно было купить такую небольшую деревню. Вот это он берет с собой, как... По-немецки говоря, как ташенгельд, как карманные деньги. Так он немножко взял с собой. Он был богатым человеком. И вот он едет туда, где недавно его воины были с войной, что там исцелиться. И вот когда он приходит, сначала к царю пошел. Девочка говорит, у пророка, а он пошел к царю. Не туда пошел сразу. И вот когда Елисей услышал, что царь разодал одежды, говорит, пусть он ко мне подъедет. И вот они останавливаются, колесницы, вот все это шествие останавливаются у дома пророка. И пророк сам не выходит на улицу, а своему слуге говорит, пойди скажи ему, пусть он пойдет в Иордан, окунется 7 раз, и тогда он очистится. И потом раскрывается то, что он думал. У него были какие-то планы. Когда он туда ехал, вот он примерно думал, как должно быть исцеление. Я думаю, эта девочка ему сказала. И вот если вот это прочитать, то, что он думал, как должно это исцеление быть. Очень похоже, когда мы читаем послание Иакова. Болен ли кто из вас? Призови пресвитеров церкви, пусть помолятся, помазавшись елеем. И молитва веры исцелит болящего. А что думал Нейман? Вот когда ему сказали, пойди окунись, он разозлился, в гневе ушел и говорит, вот я думал, что он выйдет, то есть пророк встанет, призовет имя Господа Бога своего, возложит руку на то место и снимет проказу. Как в этом думал? Вот как примерно вот в Новом Завете написано, что он выйдет и встанет, не сядет, не ляжет, а стоя призовет имя Бога своего, не в доме которого какой-то идол, а своего Бога живого. И он прекрасно знал, что тот Бог может его исцелить. И потом он отошел и говорит, и вспоминает свои реки, Авана и Фарфар, это чистые реки. И говорит, неужели я там не мог окунуться и очистился бы? Нет, в Иордан иди, где мутные воды, болота, камыши на берегу. Туда вот иди, и там ты окунешься, и там ты очистишься. И когда рабы ему еще раз как бы подошли по-отцовски, сказали ему, отец мой, ну если бы что-то важное сказал бы тебе пророк, неужели бы не сделал бы? Конечно, сделал бы. Но как просто, вот когда у меня спросили, как ты покаялся, вот так зашел в церковь, помолился и все. И теперь не надо мне там в этих кустах лежать. Вот как просто окунуться, и будешь чист. И потом написано, и пошел он, вот брат сегодня подметил, и пошел он, сначала услышал о Христе, а потом пошел, 1.5 дня идти надо. Если бы не пошел, сын бы не исцелился бы. Если бы не услышал, сын бы тоже не исцелился. И пошел он, сам пошел, не понесли его, не повезли. Может, его везли всю дорогу на колеснице. А вот когда вот пришел правильный час, что он должен был сам сделать, никто другой, но он сам. И пошел он. И там, я думаю, на берегу Иордана, он расстался со своей одеждой, которая была пропитана проказой. И там он расстался со своей гордостью. Или еще какие качества нехорошие у него были. Там на берегу он расстался с этим. И окунулся по слову человека Божия. Сказал не человек Божий, сказал Гиезий ему. Написано по слову человека Божия. И написано дальше, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и он очистился. Вы знаете, я видал некоторые такие вещи, когда вот наркоманы, мы сейчас ведем такое служение среди наркоманов, бомжей, преступниц, и вот разных женщин, которые вот так ведут образ жизни, страшно на них смотреть. Заходим в такие дома, туда не каждый зайдет, где там все пропитано вот этой грязью. Туда нормальный человек никогда не зайдет. Туда идут те братья, которые там когда-то лежали, когда гнили там в этой грязи. И вот мы заходим туда, и вы знаете, вот так смотришь на человека, труп, лежит труп, не живой уже. И когда Бог касается его, и когда он кается, и тогда тело его становится, как тело малого ребенка. Действительно, все меняется. Человек совершенно другой становится, по-другому выглядит, здравый ум. Когда вот написано, Христос исцелил одного бесноватого человека, и когда пришли люди и смотрят, и вот там написано такие три слова, он сидит, одет и в здравом уме. Вот такие вот три качества, когда Христос действительно касается, когда Христос исцеляет, когда спасает, дает покаяние, сидит, одет и в здравом уме, и в здравом уме. Как приятно смотреть, когда действительно человек уже все, уже в могиле, можно сказать, уже хотели похоронить его. И вот он стоит и сидит, и в здравом уме. И вот здесь Нейман, вот эти все люди увидели вот это чудо. И обновилось тело его, как тело малого ребенка, и он очистился. И вот после, когда исцеляется, вот брат Сильни еще хорошо так подметил, когда вот исцеляется сын, и потом уверовал он, царедворец, и весь дом его. И вот после исцеления Нейман тоже, он сразу две вещи решил. Вот я узнал после, что нет Бога на земле, как только у Израиля. И вот второе чудо, что Бог его освобождает от идолопоклонства. И вот за эту землю, хотелось бы сейчас подчеркнуть, вот за эту землю, зачем Нейману нужна была эта земля? Вот он сначала предложил вот эти все подарки, вот это золото, серебро, вот это все дает ему. И что делает пророк? Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму. Написано, он уговаривал его, но он не согласился. Если мы его так проследим, за Елисеем много не написано, где-то 3 или 4 главы. Если мы его так будем читать, материально пророк жил небогато. У него в некоторых местах даже дома не было. Он часто был в пути. В одном месте написано, что у него был какой-то домик. В одном месте написано, что одна богатая женщина построила ему как бы такую времяночку. И 4 вещи он только захотел. Стол, стул, где там лежать и светильник. Больше ничего он не хотел. Вот эти 4 вещи. Материально он был небогатым. И он мог бы, вот так нормально, если по-человеческому смотреть, взять бы это богатство. Но почему он не взял? Если бы он взял бы, то все вот эти люди, которые были с Нейманом, и сам Нейман понял бы, что это он исцелил. Они бы не поверили, что это Бог сделал, когда бы он взял бы эти деньги. Но он не взял, и этим он сказал, что исцелил Бог его. Однажды тоже один пастор шел домой, и уже был вечер, дождь, и смотрит, впереди что-то в луже лежит, шевелится. Подошел, лежит пьяный один человек. Он его начинает поднимать, вот, зачем ты здесь лежишь, иди домой. И он поднимается и говорит: господин пастор, вы меня узнаете? Он говорит: нет, не узнаю. Как вы меня не узнаете? 2 года назад вы меня покаяли. Он говорит: ну поэтому ты здесь и лежишь, что я тебя покаял. Если бы покаяние от Бога было бы, ты бы здесь не лежал бы. И вот точно так, вот Бог исцелил Неймана, и поэтому пророк ни в какую не захотел брать, нисколько. Это все люди увидели. И тогда у Неймана просьба. И вот я это прочитаю. И сказал Нейман, 17 стих, и сказал Нейман: если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение жертвы другим богам, кроме Господа. Вот с таким желанием он возвращался домой. Он прекрасно понял, что у себя в Сирии он не может построить жертвенник, на котором он может приносить жертвы живому Богу. Он прекрасно знал, что только на освященной израильской почве можно этот жертвенник построить. И поэтому сразу подумал не только о себе, о своей жене. Не написано, были у него дети, не написано. Возможно, и были дети. И он сразу подумал и о своей семье, чтобы у него в доме всегда призывалось имя Господа. Потом дальше написано, что он уже заранее просит прощения. Если царь пойдет в дом Римона, будет поклоняться идолу, и я нечаянно поклонюсь, пусть Бог простит меня. И он ему ничего не сказал. Говорит: иди с миром. Потому что это действие будущего времени. И потом мы как-то вот об этой главе размышляли, как-то вот так в группе братьев. И один старец, брат, говорит: я в одной книге прочитал, что после того, когда Нейман вернулся к себе домой, там произошла война, и этот дом Римона был разрушен. И Бог его и от этого оградил. Это не произошло. И вот он вернулся домой, исцеленный и с добрым намерением, чтобы дома призывалось имя Господа. И сказал Нейман: если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить жертвы и всесожжения другим богам, кроме Господа. И вот смотрите, вначале что написано? Военачальник, воин. Потом царь говорит: я посылаю слугу. А потом, что говорит Нейман за себя? Я здесь подсчитал 5 раз. Он себя называет рабом. Да не будет впредь раб твой. Как быстро Нейман стал рабом. Когда действительно он уже встретился с Богом, он сразу стал рабом. Сразу стал. Написано: возвышающий себя унизится, а унижающий себя возвысится. Он себя унизил. Он себя назвал сам добровольно рабом. Не будет раб твой приносить сожжение жертвы другим богам. И вот эта земля, пусть Бог поможет нам, что в наших домах этот жертвенник всегда стоял, всегда стоял. Вы знаете, я благодарю Господа, что я родился в семье, где этот жертвенник уже стоял. Хоть жизнь моя была не сильно хорошая, юность моя была в грязи вся, но жертвенник стоял тогда, когда я родился. Я благодарю Господа, что вот эти молитвы долгие годы хранили меня, что мои родители, старшие мои братья, сестры годами за меня молились, и что вот этот жертвенник, сейчас у меня тоже семья, у нас 2 маленьких детей, и поздно все это у нас произошло, моя жена старше меня, 42 года она родила ребенка. И вот вы знаете, когда недавно молились вот пресвитера над нашими детьми, и мы стояли когда на коленях в церкви, и я заливался слезами и благодарил Господа, что наши дети тоже родились в доме, где стоит жертвенник, где стоит жертвенник. И пусть Бог поможет нам, чтобы вот этот жертвенник никогда не запылился, чтобы на этом жертвеннике огонь всегда горел, чтобы не было ничего, и чтобы потом, если Бог продлит жизнь нашу, чтобы наши дети своим детям, если будут, передадут вот этот жертвенник. Если жертвенника не будет в нашем доме, передавать нечего будет. И дети наши дальше не смогут передать. Вот это будет очень опасно. И вот я хочу еще прочитать вот несколько мест. Это Бытие, написано 13 глава, В 18 стихе написано так, когда Авраам с Лотом разошлись. И вот здесь написано последний стих, когда вот Лот ушел в одну сторону, и Авраам ждал, и Бог говорит, Бог ему сказал, возведи очи твои с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к востоку и западу, ибо всю землю, которую ты видишь, дам тебе. И последний стих написано, и двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник. Авраам не узнал, он знал прекрасно, что такое жертвенник, и он сразу сделал его. Первое, когда он переселился в другое место, он сразу создал там жертвенник. И еще книга Левит написана так, 6 глава, 13 стих, написано, «Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. И пусть Бог нам поможет, чтобы действительно этот жертвенник всегда горел. Я хочу еще привести один такой жизненный пример. Между этими случаями прошло 20 лет. Когда я еще был в мире, это было на Кавказе, где мы жили. И перед тем, как меня забирали в армию, я так попал в одну такую группу, ну, преступников таких злейших. Один там за убийство, потом его посадили в тюрьму. И вы знаете, несколько дней я там находился в этом доме. Ну, там не дома, притон такой, где вот человек 20, наверное, там было. Ряд преступлений там совершалось. И вот вы знаете, вечером так я сижу, и голос, вот такой голос я слышу. Я был в наркотическом опьянении тогда. И такой голос, я ясно слышал такой голос. Встань и уходи отсюда. Встань и уходи отсюда. Я так посмотрел, потом думаю, зачем уходить, еще все здесь не кончилось. И вот как бы еще раз этот голос повторялся. И я вот так попрощался, встал и вышел. Посмотрел на часы, там последний автобус должен был идти в наш район. И уехал оттуда. И как я ушел, минут через 15, наверное, вся милиция туда приехала, всех арестовали. Всем дали 40 заключения, многие очень долго сидели там. И когда я на следующий день это узнал, и думаю, откуда был этот голос? Потом я, когда через 2 дня меня родители провожали уже на вокзале в армию, я подошел к матери и говорю, вот так и так. Я все это рассказал. Она говорит, в пятницу было богослужение, вот как сегодня. Та же постель была. И вот кто-то встал и говорит, давайте за Абрама помолимся. И прямо вот в эти секунды, там они молились, вот в эти секунды вот этот голос мне говорил, чтобы я вышел оттуда. И вот так Бог вывел меня оттуда, вывел меня оттуда. И вот так это все произошло. Прошло 20 лет, это было уже в Германии. Мы так посещали некоторых так парней, которые были наркоманами, предлагали им поехать в больницу и еще там. И вот с одним парнем мы так долго беседовали. Я ему предложил поехать в больницу, чтобы он там немножко пожил, ну, побыл там, отошел от этого, от этих наркотиков. И он согласился, он женат, у него жена, 2 детей были. И потом, когда мы его привезли в больницу, вроде бы он так все согласился. С больницы перевезли его в реп-центр, в христианский реп-центр, чтобы он там еще 1.5 года так пожил. И когда привезли его туда, помолились вместе с ним, он уже сам сигареты выбросил, уже не кололся несколько недель. Все вроде было хорошо. И потом мама звонит, говорит, он через 2 недели оттуда убежал. И когда он пришел домой, вроде бы 2 дня дома находился, и через несколько дней встретил друзей, ну, видно, вышел в город, купили там наркотики, и там где-то употребили наркотики, и он от передозировки умер. Его вот мертвого принесли домой, положили вот так перед дверью и ушли, друзья его. И мама говорит, рано утром выхожу из дома, смотрю, куртка лежит, и сын мертвый на куртке. И вот когда я был на похоронах, вы знаете, я вот понял, что в этом доме не было жертвенника. В этом доме не было жертвенника. Мама ни разу за своего сына не молилась. Ни разу не молилась за своего сына. Я вот вспомнил тот случай, когда 20 лет назад, вот когда за меня помолились, и чтобы Бог вывел меня оттуда. И вот так много раз было, много раз, что еле живого или в больницу привозили, или еще куда-то. Это благодаря жертвенника, вот которые молились за меня, и Бог сохранил мою жизнь. Я благодарю Господа за это. И вот сейчас я еще предложу, мы склонимся еще раз, будем молиться. И чтобы действительно огонь непрестанно горел на жертвеннике. Чтобы мы всегда молились. Я думаю, в каждой семье, сейчас если спросить, в каждой семье есть кто-то неверующий. И у нас тоже есть родственники, которые неверующие. И вот мы молимся за них. И мы не знаем, когда они покаятся. Мы это не знаем. Бог это знает. Вот сейчас, когда я летел в самолете, читал «Вестник истины», одна сестра молила за своего мужа 52 года. 52 года. Сколько молитв, сколько постов. Через 52 года муж покаялся. Муж покаялся. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы не уставали, чтобы мы молились за своих родственников, близких, знакомых, чтобы Господь еще более даровал покаяние. Пусть Господь прославится в этом. Аминь.